Сегодня мы с вами поговорим о причинах к церковному разводу. Как это ни печально, к священникам часто приходят люди, прихожане и задают вопрос, в каком случае можно развестись. Удивительно, но 2000 лет назад ко Христу с таким же вопросом подошли фарисеи. И вот я вам хочу зачитать цитату из Евангелия от Марка. 10 глава, со 2 стиха. «Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою? Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Как видите, в этом отрывке Евангелия Христос сообщает нам о том, что в таинстве брака два человека перестают существовать по отдельности. Из двоих появляется одна единая плоть. Но, к сожалению, по жестокосердию нашему человеческому, из-за падений в грех, мы эту плоть опять разрываем. Разрываем на две половины. Живем в угоду только себе, не заботясь о супругах своих. И вот уже в первом веке по смерти и воскресении Христа апостол Павел дает следующие указания. Они происходят в иной исторической традиции, когда появились браки верующих христиан с язычниками. И вот что об этом апостол Павел нам говорит в первом послании к Коринфянам с 12 стиха. «Прочим же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил, И каждый, как Господь призвал, так и я повелеваю по всем церквям. Итак, мы с вами видим, что уже в первом веке христианской эры сами апостолы начали давать некоторые условия, в которых корректируется закон, данный Христом. Корректируется в связи с исторической ситуацией, в связи с новыми отношениями между людьми и, конечно же, к сожалению, в связи с падением во грех некоторых христиан и невозможностью возврата их в лоно церкви. Так вот, я хочу сейчас вам привести некоторые определения Поместного собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов. Поводами к расторжению брака в Русской Православной Церкви могут быть отпадение от православия, право просить суд о разводе принадлежит супругу, остающемуся в православии. Вот, к примеру, могу привести пример. Супруги, живущие в церковном браке, венчаны. Супруга, прихожанка, приходит в храм и спрашивает: «Батюшка, как мне поступать? Муж занялся боксом, у него там появились друзья мусульмане, и он решил, что он будет теперь мусульманином. На все мои отговорки он отвечает строгим отказом, решение он принял, мне начал запрещать ходить в храм, как мне быть? Я жить с ним не могу, мне стало очень тяжело». Вот в таком случае этот пример соответствует вот этому самому правилу отпадения от православия. Православному человеку, соблюдающему посты, живущему в лоне православной церкви, регулярно причащающемуся и исповедующему, с человеком, который противится этому, который борется непрестанно с православной верой, жить невыносимо тяжело. Более того, давайте вспомним с вами слова Христа. «Кто возлюбит мужа или жену паче меня, недостоин меня». То есть, кто возлюбит мужа или жену больше, чем самого Христа, Христа недостоин. Поэтому ради любви к Богу нашему Иисусу Христу мы остаемся со Христом. Следующее правило. Прелюбодеяние и противоестественные пороки. Прелюбодеяние – это прежде всего нарушение обетов, данных в таинстве венчания. Прелюбодей сам разрушает свою семью актом прелюбодеяния. Противоестественные пороки. Ну, в современном мире это бич. Настолько они распространились, что, наверное, известно каждому. Это гомосексуальные связи, это педофилия и всевозможные извращения. В том случае, если один из супругов впадает в гомосексуальные связи или в лесбийские связи, и супруг не в силах терпеть этого извращения, он может развестись. Третье правило. Неспособность к брачному сожитию. Если, сноски, если она началась до брака и не обусловлена преклонным возрастом, дело возбуждается не ранее, чем через 2 года со времени совершения брака, если неспособность явилась следствием намеренного телесного повреждения после совершения брака, развод дозволяется. Ну что значит намеренного телесного повреждения? Ну, если человек попал в какую-то деструктивную секту, и там под влиянием адептов этой секты сам себя оскопил, такие тоже есть примеры, то супруга может развестись тем человеком, который сам отказался от исполнения своих супружеских обязанностей. Вот такое правило. Четвертое правило нам говорит о тяжелых заразных заболеваниях. Заболевания проказы или сифилиса. Опять же, нужно брать историческую ситуацию собора 1917 года. Как вы знаете, сифилис – это заболевание, передающееся половым путем. Следом человек не только совершил прелюбодеяние, но и тяжкие пороки. Пятое правило. Безвестное отсутствие сноски не менее 3 лет. 2 года, если пропавший супруг находился на войне или плавал на судне. В том случае, если супруг или супруга без вести пропали, и вот уже 3 года нет никаких вестей об этом человеке, то можно считать церковный брак расторгнутым. 6 правило. Присуждение одного из супругов к наказанию, соединенному с лишением всех прав состояния. Но мы сейчас говорим о тяжких преступлениях против закона. Хочу сказать, что есть такое правило, если человек в разбойном нападении лишился жизни, то мы даже такого человека не отпеваем. Здесь, если человек совершил тяжкое преступление, причинив вреда тяжелого здоровью, серьезного вреда имуществу другого человека, суд признает этого человека виновным, лишает всех его прав состояния, супруга вправе потребовать церковного развода, особенно если в этой семье есть дети, дабы охранить детей от лишения их имущества. 7 правило. Посягательство на жизнь и здоровье супруга или детей. То есть нанесение тяжких увечий или тяжких, угрожающих жизни побоев или важного для здоровья вреда. Приведу пример. В моей пасторской практике был такой случай, когда верующая супруга страдала от агрессивного поведения своего молодого мужа. Долгое время совместными усилиями, переговорами, а беседами совместными мы пытались вместе сохранить этот брак. Но однажды эта женщина пришла ко мне буквально в крови, с рассечениями тяжелыми на лице, вся в слезах, описала, как муж ее избивал. После этого я сам настоял на разводе для этой семьи, потому что ждать оставалось только худшего. В течение обстоятельств мог быть нанесен тяжкий вред либо ей самой до смерти, либо их малолетнему чаду. Вот в таком случае мне, как священнику, это тяжело. Я всегда сторонник сохранения семьи всеми возможными средствами. Но в данном случае я лично настаивал на разводе. Благослови душе мою Господу и всему.